Наша недельная глава Несо. Это глава, вторая глава книги Бамидбар. Это всегда первая глава Торы, которую мы читаем после Шавот. Хочу коснуться сегодня нескольких тем нашей недельной главы. Опять же, хочу вернуться к такой очень обширной теме, как вообще весь этот хумыш, Бамидбар, который называется еще в нашем языке хумыш пикудим. Хумыш пикудим буквально это хумыш назначенных. Это очень близкое название к русскоязычному названию книги чисел. То есть пикудим — это когда наш народ, каждый из нас, наш народ буквально пересчитан и поставлен на свое место на своем служении. То есть пикудим — это назначенное, это довольно точно предназначенное. У каждого есть свое назначение. И тут есть одна очень-очень принципиальная вещь. Мы об этом печатали статью Рава Пинкуса в нашем последнем номере «Брат Ицхак», связанную тему о том, что сила нашего народа, что даже когда он перебрасывается с материка на материк, из один мир в другой, он остается с тем самым внутренним содержанием. Кстати, наш народ передал святость Торы, святость нашего назначения через тысячи лет, через десятки и сотни изгнаний, катастроф, изменений. Но наш народ не изменился. Я хочу сказать следующую вещь. Много лет назад, может, 15 назад это было, у нас тут сидела госпожа Кармела Райс. Это человек, который написал книгу Раби Ицхака «Останься еврей». Мы знакомились много лет. Она брала у меня в моей жизни интервью. Воспоминания Рава Ицхака. Была здесь. Я сказал одну вещь тогда. Она где-то...
Интервью о чем?
Она, интервью, которое было, стало... Это было по части работы над книгой Рава Ицхака «Останься евреем». Она за книгу записала с уст Рава Ицхака, там есть добавление, интервью. И... Я сказал просто одну вещь, то, что я вижу Рава Ицхака, и не только у него. Вообще, у великих праведников, что их внутреннее содержание не изменяется от того, где они находятся. Ну, допустим, Рава Ицхака все знают. Был такой очень, очень большой праведник, великий мудрец Торы, Рава Ицхак Айзек Красильщиков. Автор книги, автор величайшего комментария на Иерусалимский Талмуд. Знакомы с ним? Я покажу. Вот он стоит. Вот он. Хорошо видно? Хорошо видно. Вот этот комментарий был написан в Москве. Очень тяжелые годы. Начал писаться еще при Сталине. И я помню очень хорошо, что когда я немножко знакомился 30 назад, как меня поразило предисловие автора. Автор в прошлом раввин города Полтавы, ученик Ишивы Мир, еще в мире, попал после всех перипетий революции гражданской войны, попадает в Москву под сталинскую пяту, и, кстати, страшнейшие годы. Есть русская поговорка: не до жиру быть бы живу. И физически, буквально, и материально, и мысли духовно. Не до жиру быть бы живу. И вот пишет в предисловии ко всей этой работе. Как много лет он сокрушается и как ему мешает, что в нашем народе нет ясного, понятного, доступного комментария на Иерусалимский Талмуд. Поэтому он пытается вот сейчас как-то этот недостаток восполнить. А представим себе человека, где это написано. Это написано не в Ишивы Мир, не в Вильно, в Вильнинского Гаона, я не знаю, и не в Варшаве, когда там был цвет еврейской жизни, и не в святом городе Иерусалиме. Написано это в те годы, когда 30 лет над Россией властвовал тиран и убийца. Все, что можно было в еврейской жизни, давно уже было стерто. И все это один еврей. Пишет нас, и он, его волнует, что его волнует. В нашем народе не хватает комментария на Иерусалимский Талмуд. Что это означает? Означает, что есть какие-то вещи, которые должны быть внутри нас совершенно инвариантны. То есть наше внутреннее содержание, оно проявляется снаружи. Это очень зависит от очень многих внешних обстоятельств. Но наше внутреннее содержание не должно изменяться. Это была великая сила Рабби Ицхака, когда внутреннее содержание, как человек, который всю жизнь искал, трудился, исполнил волю Творца, это единственное, что его интересовало. В отношении этого все, что происходило вокруг, это было просто не существовало. И как будто не существовало. Окружающее вокруг только существовало для отношения чего? Как это исполнение воли Творца, оно раскрывается. Но не касалось само стержня жизни. Пример этого то же самое. Рабица каждый красильщиков. Да, вокруг очень тяжело. Один из моментов, когда это было уже перед началось процесс врачей, и были постоянные аресты и так далее. В какой-то момент, когда сказал, что приехала черная машина к его дому, он сжег свою рукопись. Опасность для жизни. Но стержень жизни не меняется. Были великие люди, которые пережили катастрофу под пятой этих посланников сатаны, немцев, их приспешников во всех странах, где они были. И их волновала очень одна вещь. Не измениться изнутри. Вот такой великий человек, Екатерин Юда Гальберштам, он был раввин Клойзенбурга в Венгрии, а потом он стал адмуром из Санза. Издано два тома воспоминаний о нем, еще до катастрофы, время катастрофы, после нее. Например, пишет такую очень интересную вещь, что, что в основном его волновало, волновало Ребе из Лозенбурга, будучи в лагерях смерти, он был трижды расстрелян во время переходов, чтобы не сумели изменить его целым руки. Изменить. Есть одна история, которую я не раз рассказывал о нем. Это очень такая характерная история. Перед праздником Шмини Ацерет он решил, что будь что не будет, но на работу не выйдет. Работали в лагере, построили аэродром. Не будет на работу, что не отсажет. Ну, он не вышел. Его охватили, он не вышел. Нашли его в бараке. Зверски избили, так что было всем очевидно, что он уже поднялся в мир иной. Там и так не очень много сил было на их питание, работе и так далее. И это, конечно, для всех его соузников, его тяжелейшего сидел, поддерживал всех, это было очень тяжелейшим ударом. И после тяжкого рабочего дня возвращается в этот барак его собаракники, и что они находят? Ночью тоже была, это вместо Израиля, это Симха Стоир. Они находят Ребе из Козенбурга, который делает акафот. Что делает акафот? У него где-то были припрятаны две вырванные странички из книги Мишнайот, где-то он сумел где-то себе сохранить. Там какая-то тумбочка в бараке, которую поставил в середине. И он делал с ним листиками акафот. Симха Стоир. Симха Стоир. Я просто беру пример. Пример, что такое сила еврейского стержня, еврейской души, которая, если ее беречь, оберегать, она не изменяется и под игом Сталина, и в нацистских лагерях. Она не изменяется. Есть книга, которая вышла в последние годы, одной семьи, которая чудно выжила в катастрофе, причем это чудо было, что невероятно, так они прошли через катастрофу. Не один год, как это было, допустим, венгерское еврейство, это 4 года, с начала вступления немцев в Литву. И автор книги, он начался период катастрофы в Литве, был мальчиком 12 лет. Папа его был, у него был в одном месте, это называется Тойра Вегдула Бемаком Эхад, то есть и Тора, и богатство было, у него было и то, и другое. Был человеком очень богатым в Торе, большим Давид Хахамом, и он также был большим бизнесменом в комнате. Он работал где-то днем, и потом, после рабочего дня, еще сколько, 7-8 часов учился. Кончался учебный день в 3 часа ночи. Учился. Он большим благодарным был. И там приводится о том, как его семья, этого его отца, выжил совершенно уникальными чудесами, все кроме матери. Он и его четыре сына, все сыновья выжили в катастрофе. Это очень удивительно. Он просто приводит там, какие хумрут, как его отец жил по Торе в лагере. Просто приведу несколько примеров. Это вещь совершенно удивительная. Вообще то, что он выжил, его отец очень видел, так он был человеком уже немолодым, за 50 после инсульта, ему запрещено было перенапрягаться, еще в мирной жизни. Так вот, он в лагере, у него помощь свыше, он был поставлен варить варево для узников. Было очень большое, так сказать. Но он очень опасался, знаете чего? Если варево будет плохо размешано, это означает, что тот, кто получит верхнюю часть, это получит просто воду, а внизу там будет больше отвара. Это не дай бог, вопрос пикох, не там было, каждый грамм еды был на счету, это означает, что тот это может остаться без жизни. Поэтому он своих сыновей поставил на непрерывную работу, которую делали, никто не обязан был это делать по лагерным законам. По постоянному перевешиванию этого варева, чтобы никому не досталось меньше, чем было положено. Потому что это Динель не пришел, это просто опасность для жизни. Ну, вот просто, вы понимаете, это вроде все понятно. Надо просто понять, в какой ситуации человек об этом думает. Человек просто думает, проявляет большие усилия, чтобы этого исправить. Он это просто удивительная вещь. Они не ели хамец. Не ели хамец на Пейсах.
Кто это был?
Это был человек Рав Гибралтар, он уже умер. Но сын его еще жив. Тот об этом написал. Сейчас вышло два тома воспоминания, его сейчас готовят третий том. Я знаком себе немножко. Издали. Знаком. Вот. И... Ну, потом, чудом выжили, он учился в Шат-Хеврон в Иерусалиме, чудный брак. Вот так, понятно, что на Пейсах хамец не ели. Ну, казалось бы, по закону сказать, что нельзя быть хамецом на Пейсах, такого я бы не сказал. Не сказал. Каждая капля еды – это был вопрос опасности для жизни, попросту говоря. Но хамец не в рот не брали. Это не просто было такой… Этот вот Рав Гибралтар, он был очень близок, был правой рукой великого автора книги «Двар Авраам», который был раввином Ковну. Я думаю, тоже история, он перед войной был в Цюрихе, была тяжелая операция очень, Двар Авраам. Ему просили оставаться, не возвращаться в Литву. Сказал, что не может, община там, он должен вернуться. Вернулся. И он с Божьей помощью ему расстроилось умереть в гетто на своей кровати. Это в 43-м году примерно. Еще до уничтожения гетто. И вот Двар Авраам, когда его спрашивали люди, ну реально Двар Авраам уже видел своими глазами еще в начале войны уничтожение почти всего литовского еврейства, это было, прошло не именно руками нацистов, а руками литовцев. Почти по полностью уничтожение литовского еврейства. Еще до уничтожения гетто. Его спросили, как можно, что можно сделать, чтобы уцелеть? Выжить. Очень такой непростой. Вот Двар Авраам сказал следующую вещь, что надо исполнять Тору самоотверженно, но не идти на самоубийство. Что это означает? Я просто примеры, которые приводит автор этой книги. И его отец этого автора, он так жил там все эти годы. То есть, когда стреляют, не надо вставать, чтобы стрелять в тебя. Но делать вещи, которые в обычной жизни это называлось пикух непиш, и никто бы это не делал, то да, делать. Что это такое, почему это так, я могу в двух словах объяснить. Когда вроде бы и так, жизнь, нет шанса выжить, есть только один шанс выжить. Это прилепиться к источнику жизни, который находится выше всех этих вещей. Как можно прилепиться к высшему источнику жизни, когда евреи прилепляются к воле Творца самопожертвованно. Это то, что он пишет, так жил его отец все годы, все четыре года. Так вот, пример, это было то, что не ели мацу, не ели хлеб на Песах. Этого было мало. Но, допустим, первые семь дней это запрет Мухаммеда по закону Тор. Но восьмой день это уже минаг за границей. Хуцларец. И тоже не ели хлеб. А более того, хлеб завезли там до евреев до этого, то Рав Гибралтар опасался, что находился в распоряжении евреев во время Пейсаха. Он опасался, что тут есть проблема. Хамец Шаварлов Пейсов, Хамец, который был под эгидой евреев во время Пейсаха, поэтому еще день до Пейсаха тоже не ел Хамец. Это пример. Этим человек просто думать о них, это, то есть, когда они являются центром жизни, жить по Торе, это единственная жизнь, которая есть, это пример того, что я говорю. Это великая сила нашего народа, которая может противостоять всему окружающему миру, как Авраам, когда назывался Авраам Иври, еврейка по принципу, что весь мир с одной стороны, а Авраам с другой стороны. И это то качество, которое, понимаете, я всем желаю никому из нашего народа не терпеть эти тяжелейшие испытания. Ни в коем случае. Но это не освобождает от нас, что ту Тору, которую мы учим, то еврейство, которое мы воспринимаем, чтобы она впиталась в нас настолько глубоко, что это было основное для нас, ничем не отодвигаемое в сторону в любые ситуации жизни. Я помню сегодня Рамбу Крабах Ребе из Клойзенбурга. Меня совершенно поражает один просто факт, который опять же не раз его рассказывал, позже еще раз. Это удивительная история про него. Вроде бы мелочь, но это очень-очень не мелочь. Уже после катастрофы, где-то это было, по-моему, в 50 каком-то году, после катастрофы Ребе вначале поселился в Америке, там восстановил общину Цанс в Америке. Потом позже он приехал сюда и тут сделал то же самое и жил в Ратисрое в Натании. И вот когда во время своих первых приездов с визитом в Святую Землю, он навестил с визитом раба из Бриска Зева Соловейчика в Иерусалим. Это был Гдоль ха-Дор, величайший мудрец и праведник нашего поколения. Он пришел к нему, он тоже пострадал на катастрофе, погибла его жена, его детей, но он сам еще с семи детьми успели бежать до прихода немцев. Он бежал, на самом деле, сам с старшим сыном из уже оккупированной Варшавы, но остальные дети его еще бежали из Бреста в Вильну, еще до них пришли немцы. Так вот, он пришел, рав из Клойзенбурга, Адмур Мецанс, пришел навестить в Иерусалиме рава из Бриска. И он рассказал ему наизусть тот урок, который я слушал от рава из Бриска за 30 с чем-то лет тому назад, Ришон, оба из них были молодыми аврехим и жили в Варшаве. И тогда рабби из близко давал тогда какие-то уроки у себя дома. А вот рабби из Санза, он был с тем, кто пришел послушать. И он сказал ему наизусть тот урок, который от него слушал. Это вещь поразительная для меня. Я говорю, что не про способности. Я не в способностях. Я знаю из опыта, что когда молодые бахурим, ребята женятся, ты их расспрашиваешь, то что они учили до того, как они обучились и женились, это часто бессмысленное занятие. Вот такое жизненное, очень хорошее потрясение. Всем желаю, кто еще не женат, но обучиться, жениться, это встряска такая внутренняя. Она, как правило, очень много знаний выбивает. Поэтому я уже этому не удивляюсь. Представляете, потрясение человека, который был раввином, отцом семьи, потерял всю семью, всех родственников. Он за письмо, которое написал когда-то президенту Эйзенхауэру, он был знаком еще сразу после освобождения Европы, что он остался один из 5000 потомков Рэба из Санс. Остался в живых. Один из 5000. Вот. И лагеря, и все прочее. И после освобождения он в какой-то момент просто свалился и был в тяжелейшем состоянии, и чудом выжил. И после этого рассказывает рабу из близко то, что ты услышал, то, что услышал. Что такое? Я писал, что такое. Все очень просто. А то Тора, который учил, который он внимал, это было счастье его самого. Вот его, он сам выжил, так и Тора это выжил. Это счастье его самого. Так вот, это вещь, которая, знаете, которая... Нам надо эти вещи где-то воспринять для себя. Что через все перипетии нашей жизни, через все перипетии изгнания, каждый раз должен пронести и передать следующему поколению, своим детям, ученикам и так далее, вот ту инвариантность еврейской души, которая в нас специально заложена. И это есть намек на все эти вещи. В наших главах книги Бамидбар, сейчас я прошу, наша глава, это скитание пустыни. На каждой стоянке собирался заново переносной храм. Когда стоянка кончалась, его разбирали, что дальше. Каждый был ответственен за свою часть этой нашей главы, кто нес вещь более священные, как менее священные. Каждый нес свою часть, когда они приходили к следующей стенке, все забирал заново, и храм был полностью функционировал. Знаете, у каждого из нас есть своя часть, которая доверена ему. Мы тоже сегодня тоже, нас можно назвать пикудим, назначенные. Назначенные. У нас каждого есть назначенные. Назначено на удел в Торе, в удел в служении, в удел передачи нашего наследия нашим детям, следующим поколениям, которые мы должны его впитать полностью, сколько мы можем, чтобы это стало частью нашего «я», и передать его дальше нашим детям, и другим ученикам и так далее. Это... Просто надо сказать, что тут есть в наших главах «Матимайс обойс» «Симан лебаным» буквально поступки отцов, это знак на следующих поколениях. Это все перипетии, скитания по пустыне. Знаете, даже то, что скитание по пустыне, это тоже имеет очень большой намек. Пустыня, у нас были ее внешняя характеристика пустыни, а соответственно внутреннему содержанию. место без жизни. Я говорю в наших книгах, что пустыня – это место, где властвует этим ситрахра, силы зла. Я помню очень хорошо, когда я год назад был в Германии, и я понял для себя одну вещь, которая, насколько были велики наши учителя Ришоним, Раши, Рав Нотенбург, которые в этом поганом месте сумели знать всю Тору, обучать ее, нести ее дальше. Это тоже называется Мидбар, место, где властвуют силы зла. Я не думаю, что в их времена это было лучше, чем сегодня. Не думаю. Может быть, было чуточки лучше, может быть. Ну, не знаю, я, опять же, это особый разговор, сейчас это не моя тема. Вот в этих ситуациях трудиться на Тора, впитать ее, обучать ее дальше. Все погромы, изгнания, убийства. Это та сила впитать Тору в пустыне, пересечь ее все пустыни и сохранить ее, и дать ее нам.